Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио психолог приюта для женщин в трудной жизненной ситуации «Нечаянная радость» Татьяна Хаджаева. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Предлагаю сегодня поговорить про тревожность. Мы затрагивали эту тему со священником именно с точки зрения духовной. Почему так происходит, почему кто-то склонен к этому, кто-то нет. Хочу сегодня получить конкретное руководство к действию, конкретный алгоритм того, как избавиться вот от этой каждодневной тревожности. Потому что, я думаю, очень много людей подтвердит, что вот мы постоянно, именно как образ жизни уже, как образ мышления мы постоянно тревожимся. Причем из-за абсолютно какой-то ерунды. Мы боимся, что опоздаем на работу, хотя нас, может быть, вообще и не ругают, даже если мы опоздаем. Но, тем не менее, мы едем и такие, вот, мы опаздываем, обычно в это время приезжаем, а сейчас позже. Вроде бы приехали, и повод для тревожности это все пропал, и мы тут же придумываем себе другой, как будто действительно мозг специально ищет новый повод попереживать. И вот в этом состоянии постоянного какого-то напряжения, мы находимся каждый день, и это же выливается в то, что кто-то плохо спит, кто-то, наоборот, постоянно хочет спать, постоянно как-то вот... Ну, в общем, не можем нормально жить.
Угу. Есть такое. Мы этому учились очень долго, с раннего детства.
Учились быть тревожными?
Да. Детский сад, раннее утро, мама бегает, иногда папа, да, бегают на ушах, давай-давай, быстрее вставай, опаздываем в детский садик. Да, и орущего ребенка тащут. Он не проснулся, да, но уже куда-то опаздывает. Он еще не понимает, что такое опаздывать. Совершенно не понимает, кстати, да. Почему туда надо бежать и так далее. Вот это у нас детский сад. Ну, кстати, вот очень часто запрос у родителей. Как поднимать ребенка в детский сад? Как вести? Он упирается.
Вот, ну, сам, и как, кстати?
На самом деле очень просто. Сделай ему эту прогулку до детского сада прогулкой. Она должна быть интересная. Не тащишь его на прицепе, а вы не идете в детский сад. Вы идете смотреть вот, на цветочки на той клумбе, ловить вон там бабочку, да, смотреть поливальную машину и так далее. Ребенку интересно, он идет с интересом. Для него это уже процесс, потому что это, кстати, важно, да, в контексте тревожности. Для ребенка все процесс. Вот это для нас, дойти до детского сада, это как бы, ну, не действие, а вот такое какое-то промежуточное состояние, да, вот когда мы придем на работу, вот там мы как бы пришли, а тут надо добежать. Мы не существуем, как будто
да,
бы в
кстати,
этот момент.
Вот это правильно. А еще ведь я вот сейчас думаю, над вашими словами, в садик нельзя опоздать.
В садик
это
нельзя опоздать.
Это родители опаздывают на работу, переживают, да, но в садик опоздать нельзя.
Кстати, можно, там тоже ругаются на родителей.
Но это когда как?
Ну, да, но вот...
Вот у меня, кстати, ни с одним, ни с другим воспитателю вообще без разницы. Если, главное, не придете, скажите. А так... Когда придете, тогда придете.
Ну, это хорошие воспитатели, да, как-то повезло. Вот, а у меня что-то в последнее время запросы как раз такие, что в садик нельзя опоздать. Ну, да, и потом родителям на работу. То есть, вот у нас детский сад, несколько лет. Ребенка терзают вот этим, нельзя опоздать. То есть, с утра сразу в стрессе. А с утра у нас вообще кортизол сразу же поднимается, мы от него просыпаемся. Так мы устроены, да?
И тут еще... Потому что вставать из кроватки – это стресс.
Нет, не потому что. Потому что мы пробуждаемся, в принципе, от него. Это наш внутренний будильник. То есть он у нас изначально с утра такой. Вот. И тут нам еще накручивают. Потом школа начинается. А вот школу уж точно нельзя опоздать. А еще надо было сделать уроки. А еще надо собраться. Еще с вечера портфель не собран. А еще туда идти не хочется. Потом в самой школе начинаются сплошные стрессы, тут ты не готов, тут ты там. А еще у нас с первого класса накручивают детей на этот самый, на ЕГЭ. Вот. Когда вам там в восьмом говорят, что ЕГЭ вы не сдадите в одиннадцатом, и дети... У меня из шока действительно, когда мне девочка во втором классе говорит, что она не сдаст вот эти вот работы четвертом, которые они делают.
Да, ВПР, да.
Да. Она во втором уже в этом уверена. Ей уже все об этом сказали.
Да, нет, на самом деле это ужасно. Я вот вспоминаю себя, мы были одним из таких первых тренировочных выпусков, на которых тренировали ЕГЭ. И вот самое такое дурацкое, что мы-то сами дети постоянно, мы уже видели эти бланки. Каждый учитель нам показывал эти задания, мы знали, что нас ждет, как заполнять бланки, и мы, по сути, не боялись. Но сами учителя без конца накручивали наших родителей на собрании. Родители вообще не знают, что такое, как это выглядит. Они слушают новости, да, о том, что у нас там уровень образования падает, что эти экзамены никогда не сдать и так далее и тому подобное. И потом родители приходят домой и начинают тебя тоже накручивать.
Да.
И я просто вот по себе помню, что я не боялась ровно до тех пор, пока мама с папой не начали накручивать, и потом учителя еще в школе.
Вот. И вот этому нас учили еще 11 лет. Потом кому-то удалось расслабиться в институте, но тоже не всем. Да? И в итоге мы вот с этим багажом, наученной уже вот этой выученной тревожности, мы приходим уже на работу. И мы уже там боимся начальника, боимся что-то не так сделать, боимся опоздать. Там у нас придумывают какие-нибудь штрафы, придумывают какие-нибудь там выговоры и прочее. Вот. И мы в этой тревожности постоянно живем. И это мы еще сейчас с вами не говорим о новостях.
Да.
Да. Это мы еще интернет не открывали. Вот. Это только то, что мы взяли от своего взросления. Только это. Вот. А дальше, да, дальше у нас еще есть новости, интернет. Начиная с 2020 года, да, с ковида, новости... Одна другой краше. Вот, просто тревожность нашу питают, питают и питают постоянно. Вот. И мы попадаем вот в этот круг кортизольный, когда вообще тревожность-то что такое? Да? Тревожность – это готовность к чему-то плохому. Что да. Вот сейчас что-то случится.
В ожидании постоянно.
Да, постоянное ожидание. Но, смотрите, ожидание, оно же разное бывает. Да? Есть такое, например, предвкушение. Это когда ты ожидаешь чего-то такого, возможно, хорошего. Вспоминайте, например, в детстве там родители обещали, поведут в воскресенье в зоопарк. И вот ты утром просыпаешься, и ты такой уже бегаешь, уже такой немножко на возбуждении, да, вот когда, ну когда пойдем? Это такое вот как бы хорошее возбуждение. Тревога, она примерно такая же, только со знаком минус. Ну когда оно уже случится? Но проблема вот в чем. Когда мы знаем, что должно случиться, то мы, как правило, не тревогу испытываем. Мы испытываем страх, ужас, может быть, усталость. Уже устали уже ждать. Пускай оно уже случится. Такое ведь тоже, да, бывает, даже когда плохие вещи какие-то. Вот. А когда тревога – это когда у нас непонятно, что случится. И тревога требует информации. Чтобы тревогу снять, нам нужна информация. А что происходит? Да, пускай это будут плохие новости, да, пускай это будет что-то для нас там страшное, но тревога уйдет. И что мы делаем? Мы открываем интернет. Начинаем читать, получать информацию. Тревога заставляет нас получать информацию. Нам нужна информация, хоть какая-то. Получаем информацию, а она такая, что, в общем-то, ясности не дает и да. Еще больше накручивает нам тревогу. Вот. Да, в какой-то момент она, может быть, снимает чуть-чуть, но потом следующая новость, и ты опять не знаешь, что подумать. Вот. Тут, я думаю, уже все догадались, как из этого круга выходить. Не читать новости.
Ну, новости хорошо, можно не читать, например. Но в какой-то момент, так как есть привычка, тебе кажется, что ты не контролируешь ситуацию.
Ты а ты ее все равно не контролируешь.
Но, по крайней мере, вот эта иллюзия контроля... Вот. Она дает, как будто бы.
Это иллюзия. Вот это надо понять, да, что это иллюзия контроля. Ты хоть весь интернет насквозь перечитай, хоть целый день сиди, не отрываясь просто, ты не начнешь контролировать ситуацию. Ты на нее не влияешь. Да? Поэтому правильное, да, слово контроль, чтобы тревожность, тревогу, да, снимать, занимаемся тем, что мы можем контролировать. А можем мы контролировать, ну, например, что-то в своей семье, что-то в своей жизни, что-то в своем распорядке дня. Те действия, ну, над которыми мы действительно властны. То, что мы можем делать. И питать вот эту иллюзию, что я сейчас прочитаю и буду в курсе событий, Ну, это просто подпитывать свою тревожность. Вот. Что касается, ну, каких-то менее глобальных вещей, да, не новостей, а вот так, чисто по жизни. Когда речь идет о работе, то тревога, опять же, снимается информированностью, уверенностью в том, что ты все делаешь правильно. Если ты, там, не знаю, боишься опоздать, ну, приди сначала, узнай, что будет за опоздание. А можно ли передвинуть график? И вдруг окажется, что ты там 3 месяца ездишь, пытаешься не опоздать, а на самом деле можно было просто сдвинуть рабочий день и не опаздывать. То есть здесь уже все решается каких-то, ну, простыми словами, да, как говорят сейчас, словами через рот. Вот, подходим и выясняем. 2 разумных человека могут договориться.
А почему вот мы сами придумываем эти проблемы вот с теми же опозданиями, например, да? Человек придумал сам себе в голове, что я буду приходить на работу к 9, например. Но вот постоянно опаздывает, либо приезжает минута в минуту и нервничает. При этом он смотрит на своих коллег, которые приходят к 10, к 11, и знает, что начальник не против, потому что у вас свободный график. Но ты... все равно себя накручиваешь, что я сейчас опоздаю к 9. Хорошо, тебе удобнее к 9 из каких-то там, не знаю, личных обстоятельств. Но если ты придешь в 9:15, никто вообще не заметит. Но ты продолжаешь себя накручивать, что я опаздываю. Почему?
Ну, либо с детства привитое какое-то, вот, ну, точно надо приходить, там, мама всегда говорила, что порядочный человек, да, должен приходить вовремя.
А этого вовремя-то не существует ведь?
Получается. А это уже не важно, да, то есть человеку для того, чтобы чувствовать себя вот хорошо и уверенно, надо выполнить то, что там мама в детстве сказала, да, причем, скорее всего, закрепила это какой-нибудь интересной травмой.
Прекрасно звучит, интересная травма.
Ну, не такой там глобальной, да, но каким-то вот неприятным каким-то моментом. Ну вот, кстати, да, я, например, просто вот по себе, я себя приучала опаздывать на свидание. Потому что я всегда приходила на 15 минут раньше.
И как это? Вот прям сидите в коридоре и не даете себе выйти?
Ну, примерно, да.
Потому что я просто сама тоже человек, который всегда приходит вовремя, и знаю, что порой вот кроме как сидеть в коридоре и ждать,
ну, да, ничего не остается. Опаздывать так у меня и не получилось, но, по крайней мере, приходить, ну, вот секунда в секунду, а не за 15 минут. Ну, что ж такое-то, да? Это не деловая встреча, на которую надо заранее. Вот. Только вот, наверное, после там 35 научилась немножко расслабляться там, где можно не напрягаться. Да, есть такие события, на которые не надо приходить секунда в секунду. Оно никуда не убежит, да. Оно будет происходить и без тебя. Ты можешь прийти сейчас, можешь прийти на полчаса, но вот нет, вот в тайминге написано.
Это же неправильно, вот прийти попозже на час после открытия. Вот это, мне кажется, наше правильно, оно не дает нам жить.
Не дает.
Да.
Причем зачастую, ну, правда, не нужно приходить вот там за полчаса до начала. Тут зависит всегда от каких-то, ну, ситуаций. Понятно, что в аэропорт все равно за 2 часа приезжаю. Вот. Но это уже от ситуации надо смотреть. А для этого надо их учиться оценивать по-взрослому. То есть мы же по накатанной идем, как в детстве научились. Да, вот в детстве научили, что вот уроки начинаются там в 8:30, значит, в 8:30 ты уже должен быть не в школе, а ты должен уже раздеться, сменку переодеть и сидеть в классе.
Да.
Вот. Вот, да, действительно, там в театр ходить после 3-го, после 2-го звонка уже в зал не надо входить. В какие-то моменты есть четко регламентированные, а на какие-то надо учиться себя отпускать. Вот. А это, для этого надо смотреть, ну, трезвым взрослым взглядом. А что случится, если? И удивительно, но действительно, может быть, ничего не случится. Есть еще другой аспект. Вот в том примере, который вы приводили, да, что там коллеги приходят позже, а я прихожу раньше. Вот вовремя, да, я прихожу вовремя, несмотря на то, что у меня там какие-то проблемы, да, я там не успеваю, но я прихожу вовремя. А они все приходят раньше. Вот тут еще может быть такая своеобразная гордынька, то есть себя мучить для того, чтобы совершить подвиг и почувствовать себя лучше, чем другие. Вот они такие на расслабоне пришли, когда хотели, а я пришел вовремя. Вот. То есть здесь уже вопрос такой больше духовный.
Ну да, вот. Это тоже можно.
А гордынька вообще нас очень часто к таким вещам толкает и мешает жить. Вот гораздо проще живется, если перестаешь казаться себе лучше, чем другие. Вот тогда на все намного проще. И тревожность ниже.
Вот, кстати, у меня мама патологический, хронический опоздун, и мы много с ней об этом говорили. Папа даже шутил, говорит, что когда они только познакомились и начали там встречаться, он искренне думал, что она специально опаздывает вот как раз на 40 минут на свидание, чтобы как-то кокетничать, но когда познакомился с ней поближе, понял, что ситуация намного хуже, потому что она, в принципе, не может выйти раньше. Но, тем не менее, мы когда с ней разговаривали об этом, я ее все время спрашивала, потому что почему ты опаздываешь, мы с ней постоянно ругались, что там, например, мы договариваемся, она погуляет с малышом моим, когда я была в декрете, а я иду на маникюр, я говорю, ты же понимаешь, что я не гулять с подружкой иду, там по времени все, она там дальше клиенты, все прочее. Она говорит, а ты понимаешь, что я очень собираюсь, ну, как-то изо всех сил стараюсь успеть, изо всех сил, значит, какие-то там сборы провожу заранее, и все равно опаздываю. То есть она говорит, я чрезмерно готовлюсь. Это не то, что я лежу там на диване, да, и читаю книжку, и тут раз, время пролетело. А именно я начинаю собираться заранее, я готовлюсь, и все равно опаздываю. Вот как это? Это же парадокс какой-то.
А есть такие люди, у которых не встроен будильник. Ну, вот так, да, у нас у каждого там какие-то внутренние часы есть, есть такая небольшая категория людей, у которых этот внутренний будильник, ну, не работает вообще никак, не положили в комплекте, вот. И действительно, да, у меня тоже есть такие друзья, которым, допустим, если какая-то вечеринка, надо назвать время на 2 часа раньше, тогда они с получасовым опозданием придут, вот, ну, да. Бывают такие люди, мы просто чего принять и понять, и учитывать эти моменты.
Я просто именно удивляюсь тому, что это не потому, что действительно человек как-то потерялся, может быть. Хотя, нет, наверное, потерялся действительно во времени, а именно то, что он же понимает, что надо прийти вовремя, он даже там собирается как-то, еще что-то, и все равно опаздывает. Это что, какое-то чрезмерное внимание мешает ему?
Или может как? может быть. Или рассеянность, наоборот, да, или неумение, отсутствие определенных навыков каких-то, да. Вопрос, опаздывает ли этот человек в аэропорт на самолет или на свою свадьбу. Вот. Вот если на важные события вот такие вот значимые не опаздывает, ну, значит, вопрос просто в какой-то вот несобранности.
Понятно. Да. А еще, может быть, с этим вот популярным, о котором сейчас говорят, ты просто позволяешь с собой так себя вести. Ну, значит, к тебе можно опаздывать, ты ничего не скажешь, ты там будешь ждать очень долго и так далее и тому подобное.
Ну, возвращаясь к нашей теме, значит, ты не продуцируешь тревогу человеку, да, то есть не провоцируешь его на тревогу. Если, да, если человек сильно волнуется, сильно тревожится, что он тебя там обидит, заденет, получит какое-то взыскание, да, наверное, эта тревога его будет подгонять, потому что это ведь хорошая эмоция, это ведь.
Ну, кстати, с мамой так и получилось. Я ей стала звонить вечером перед встречей, потом утром, что ты помнишь, что ты в 10:30 выходишь, потом в 10:30 ты уже выходишь, все хорошо, я жду. Действительно, сработало.
Сработало. Немножечко нагнетать, немножечко, да. Вот, а тревога, она же нам нужна как раз как мотивирующая функция. Это же очень хорошая функция для мотивации. Такой, знаете, у нас же есть кнут и пряник. Да? Пряник, когда нам хорошо, это нас мотивирует. И кнут вот в виде тревоги. Завтра я останусь голодная без денег, поэтому сегодня я поднимаю попу и иду на работу, как бы мне там не хотелось поспать, полежать. Вот. Какие-то моменты, да, тревога – это то, что нас действительно поднимает в буквальном смысле с утра с постели и вообще, в принципе, ну, движет нами на какие-то подвиги. Так что относиться к ней как к чему-то совсем плохому, наверное, не нужно. Просто нужно разделять поводы, вот это стоит тревоги или нет.
Как быть, если ты замечаешь, что твой ребенок очень тревожный, и тебе хочется как-то ему помочь? Как ему вот?
Значит, помочь? Если ребенок еще маленький, да, то есть.
А вот в каком возрасте может уже начать проявляться тревога вот такая вот?
Да, с любого, с ляльки вообще.
Да, действительно.
Да, конечно. Значит, если ребенок еще такой несмышленый, что там дошкаленок, да, прежде всего идешь со своей головой работать. Вот все, что происходит с ребенком, это все в голове мамы, папы.
А вот до какого возраста вот это вот работает? Что проблемы ребенка, проблемы родителей?
Значит, до всего, то есть до любого возраста, да, до совершеннолетия. Просто когда ребеночек уже школьник, ну, тут разные дети разного возраста, да, ну, где-то вот уже там, начиная с первого класса, мы уже ходим вместе с ребенком, да, но все равно голову прежде всего маме правим. И ребенку тревожность снимаем. Да? Чем ребенок старше, тем больше у него работы с психологом. Да? У меня такие истории были, когда родители приводят ребенка, нормальный ребенок, совершенно классный, адекватный подросток. Вот мы с ним работаем, разговариваем, у него там какие-то его закрываются, ну, просто потребность поговорить с адекватным взрослым, да. И через какое-то время эти дети мне говорят: слушайте, мне такое ощущение, что надо к психологу маме, а не мне. А можно я к вам маму приведу? Вот серьезно, да? То есть у подростков есть такая тема. Они вообще какие-то более расположены к работе с психологами. Ну, дети, выращенные интернетом, они уже как бы более склонны к проработке своих проблем. Они знают, что им нужно. Вот. И всегда начинаем с родителей. Потому что это мы детям накручиваем тревогу. Да? Есть такое свойство личности, как тревожность. То есть давайте не путать, есть эмоция тревоги, да? И, ну, то есть это предвкушение вот этих чего-то нехорошего. А есть свойство личности тревожность. В принципе, да, действительно, бывают такие люди, ну, так у них сложилось в жизни, что в целом все оценивают с повышенной тревожностью. Ничего страшного в этом нет, это особенность человека, да, все мы немножко разные, с этим можно жить, и более того, есть определенные должности, на которых такой человек вообще незаменим, например, да.
Это какие, интересно знать?
Ну, например, охрана труда, да, пожарная безопасность. Да, различные там контролирующие функции, да, которые скажут, не постесняются подойти к начальнику и сказать: вы знаете, у нас вот такое-такое-такое-то нарушение, нам за это будут вот такие-такие-то штрафы, а вот это я не буду подписывать, потому что моя голова полетит.
А это, да? Каким надо быть сильным человеком, чтобы все это
высокотревожным. Можно быть сильным, да, а можно быть высокотревожным. Вот, то есть, еще раз, тревога – это неплохая эмоция, не надо от нее там прямо отказываться. Надо убирать раздражители, да, которые незначимы в нашей жизни. Вот, честно, тоже на себе испытала, когда забеременела. Это был четвертый курс. В принципе, третий курс, на четвертом родила. В принципе, я к третьему курсу уже не очень боялась этих сессий, экзаменов. Как-то, ну, легко у меня это все шло. Собственно, поэтому было решение рожать в институте, потому что как-то легко шла учеба. Но прихожу я вот как раз с утра, женская консультация, мне подтвердили беременность. Я прихожу днем, прихожу на экзамен. И я понимаю, что мне вообще все равно. Сдам я его, не сдам я его. Тот мандраж легкий, который присутствовал вот до этого момента, да, он абсолютно исчез, потому что это не важно. Есть вот реально важные вещи, за которых стоит переживать. А есть, ну, экзамен, ну, не сдам, пересдам, чё, какая разница.
Вот, кстати, знаете, очень интересно рассказывают люди, которые побывали в зоне боевых действий, неважно, в каком конфликте, да, и не обязательно это военные, это могут быть журналисты, это могут быть волонтеры, и они, как известно, снова и снова туда едут. И когда их спрашиваешь, зачем, почему, практически все говорят: а там понятно. Там вот понятно, что хорошо, что плохо. Потому что мы здесь вот непонятно действительно, о чем переживаем, какие проблемы себе накручиваем, выдумываем и создаем их до каких-то масштабов, хотя она вообще выеденного яйца не стоит. Да?
Да.
А там понятно.
Очень, вот очень тоже... у многих, да, очень у многих это мотивация на самом деле, что там все просто и понятно. Просто не в смысле легко, да, а в смысле черное-белое.
Да, в смысле иерархия. Многие, кстати, после похорон говорят, например, тоже, что вот они сходили на похороны, и вот какая-то шелуха сразу же отпадает.
А все, что связано с жизнью и смертью, оно очень четко ставит, ну, на свои места. Вот это важно, ценно, а вот это нет. И вот из-за этого стоит переживать. А это переживу, давайте так, да? Вот, то есть, если взвешивать все с точки зрения, ну, вечности, да, с точки зрения какого-то вот философского осмысления и христианского осмысления, то и тревога у нас будет снижаться, потому что единственное, за что мы должны переживать, это Царствие Небесное. Ну, так-то. И оценивать с этой точки зрения. Понятно, что это, ну, такое немножко, наверное, для многих из нас недостижимый, да, какой-то такой образ мысли. Вот. Но кто нам мешает к этому стремиться?
Ну, точно так же есть такое хорошее упражнение, правда, конечно, его каждый день делать не будешь, но представлять, да, что тебе там 85, например, вспоминать свою жизнь и думать, а зачем я об этом вообще переживал, насколько это значимо там вот да. в моей жизни. Просто действительно 85, может быть, каждый день не будешь представлять, но вот я заметила, что даже бывает вспоминаешь, не знаю, лето 2-летней давности и думаешь, вот как здорово все было, а если начинаешь вспоминать детали, то опять же вспоминаешь, так я же каждое утро нервничал, идя на работу, да, например, я же переживал за это. Но в воспоминаниях, в такой целостной картине этого нет. И наоборот, какое-то такое хорошее время, там, не знаю, яркие события и так далее и тому подобное.
Ну да, то есть у нас мозг избирательно запоминает, да, какие-то. Тем более, если тревога стала рутиной, то, соответственно, она не будет сильно отражаться. Другое дело, что она может отравлять.
Да, да, просто вот каждодневное.
Каждодневное, да, и несмотря на то, что вы там в течение дня испытываете какие-то радостные эмоции, да, что-то хорошее происходило, а тревога все равно будет отравлена. Да, что да. в целом вот оно вот как-то не очень хорошо.
Ну, как всегда, все в наших руках. Если мы хотим, то все возможно.
Да.
Такой как бы и утешительный вывод, с одной стороны, и вдохновляющий.
Ну,
с другой стороны, не очень.
В случае с тревогой, да, в наших руках, не в наших руках, да, в наших руках что? В наших руках выбрать, буду я за это переживать или нет. Вот этот выбор, он, даже если кто-то сейчас не верит, как я могу там не переживать за что-то? Можем. Эмоции – это наш выбор. Мой выбор – бояться или не бояться. Да, действительно, организм может выдавать эту эмоцию тревоги. Что мы делаем, когда нам тревожно? Открываем молитву слов, да, какие проблемы? Можно не открывать молитву слов, можно сидеть Иисусовой молитвой молиться. Это же очень, это очень простое действие, да, но не требует, ну, никаких затрат. Да, просто сесть и сконцентрироваться на «Господи, помилуй». Это психологически. Вот сейчас не с точки зрения духовной даже, да, скажу, а с точки зрения вот чисто механизмов психологических. Мы отдаем контроль, снимаем с себя контроль. Да, мы не пытаемся контролировать то, что мы не можем контролировать. Когда мы в тревоге, мы не знаем, что произойдет. И когда мы переключаем свое внимание на молитву, мы этот контроль отдаем. Вот, Господи, управь, как лучше
Причем
будет для меня,
да,
как полезнее.
У каждого православного христианина есть истории, когда действительно была какая-то патовая ситуация, уже сделал все, что мог, ничего не помогает, понимаешь, наконец-таки, что от тебя ничего не зависит, начинаешь молиться, да, перекладываешь. Отдаешь все это в руки Бога, и сразу же легко становится. Но проблема-то в том, что вот в таких вот, может быть, крайних ситуациях мы знаем, как это делать, и у нас это получается. А вот в какой-то вот бытовой, действительно, например, не донимать ребенка с утра, что надо быстрее-быстрее идти в садик, мы почему-то вот здесь нет.
Вот тоже был личный опыт. Приучилась вместо того, чтобы ворчать и ругаться, вот ты ходишь и говоришь: «Господи, помилуй». И когда пришлось сидеть, ну, вывозили мы группу детей, да, и я работала мамой, да, на месяц работала мамой с непростыми детками, с ДВГ, то есть это дети, которым нужен постоянно тьютор, то есть это 24/7 я с ними, я интроверт, и представляете, да, то есть как бы с чужими детьми, которые меня не знают, у них сложности, надо найти контакты, все, и то они у тебя тут обкакаются, то у тебя еще что-то, в общем, тяжелый был месяц, но при этом, вот если бы не эта привычка, я не знаю, как бы я его пережила. Да, за них тоже было и тревожно, и с утра нервотрепка, да, этих детей надо поднять, но вот ходишь и под нос себе бурчишь: «Господи, помилуй». Что интересно, дети к концу смены тоже стали в стрессовой ситуации повторять: «Господи, помилуй», четырехлетки. Вот. И в случае, когда что-то происходило, дети не плакали, а тихонечко вот так молились. Ну, здорово же.
Вот давайте вот на этой ноте и закончим. Очень вдохновляюще. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Татьяна Хаджаева, психолог приюта для женщин в трудной жизненной ситуации «Нечаянная радость». Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания. Thank you.